переехали в эту церковь нашу в 2015 году. И вот я вспоминаю это время. Это было нелегкое время. Большая церковь, страшновато, мы мало кого знаем. Прошло буквально месяц, и нас пригласили на годовой молитвенный ретрит церковный. Если вы помните, тогда мы еще делали это в гостинице, в Кеннон-Бич. И вот мы поехали. Заканчивается первый день, вечер, последняя сессия. И вот Алексей Алексеевич побуждает нас всех, что те из вас, кто остановились в гостинице, у кого есть номер с кухней, зовите тех, у кого кухни нет, и пейте чай, и общайтесь друг с другом. И вот сразу к нам подошел один из пастырей нашей церкви с супругой, пригласили нас к себе. Мы с женой пришли туда к ним в номер, оказалось, не одни мы приглашенные. Ну, мы новенькие, никого не знаем, мы думаем, они все друзья друг с другом. И вот в процессе вечера мы начинаем знакомиться, и выясняется, что, оказывается, все там друг друга плохо знают. И у нас был прекрасный вечер, где мы общались друг с другом, пели, лучше узнавали друг друга. И это заставило меня задуматься, а что побудило вот этого пастора с женой? Ведь они могли уютно провести вечер в кругу своих друзей точно так же. Но они позвали членов своей церкви, которых они плохо знали, которые знали плохо друг друга, и явили нам великодушие, любовь, поприветствовали нас. И чтобы вы не мучились долго, о каком пасторе идет речь, речь идет о Павле Павловиче и его жене. Так вот, текст, который мы сегодня вместе с вами будем изучать, я тогда задумался, что мотивирует или что движет такого рода людьми или христианами, когда они идут на такие шаги. Я думаю, что текст, который мы сегодня вместе с вами будем читать и изучать, даст нам ответ на этот вопрос. Послание к римлянам, 16 глава, прочитаем первые 16 стихов. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Родиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся в Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась в Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога, Июлию, Нерея и сестру его, и Элимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святых. Приветствует вас все церкви Христовы. Вот на основании этого текста я хотел бы побудить нас к трем вещам. Первое. Приветствуйте друг друга во Христе. Когда я читал этот текст, кто-то мог подумать, какой странный текст для проповеди. Но что в нем особенного? Павел передает привет целому ряду своих знакомых и друзей. Ну, мы делаем то же самое и очень часто. И вообще здороваться – это вежливо. И в принципе, ничего здесь особого нет. Но в этом тексте есть одна особенность, братья и сестры. И если мы внимательно бы прочитали несколько раз, мы увидели бы, что Павел здесь на протяжении этого текста делает акцент определенный на одном моменте. Вот смотрите, я вам покажу его. Третий стих, очень выборочно по тексту. «Приветствуйте Акилу и Прискиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Восьмой стих. «Приветствуйте Ампилия, возлюбленного в Господе». «Приветствуйте Урбана», девятый стих, «сотрудников нашего во Христе». Десятый стих. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе». 11. «Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе». 12. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся в Господе». В том же 12 стихе. «Персиду, которая много потрудилась в Господе». Руфа, избранного в Господе. Значит, Павел очень на протяжении всего вот этого большого списка приветствий и имен ставит акцент на то, что все эти люди в Господе или в Иисусе Христе. Это очень важная фраза в послании к римлянам. И для того, чтобы понять значимость этой фразы во Христе и значимость этой фразы в этом отрывке, нам нужно выйти за рамки этого отрывка и посмотреть на послание к римлянам вот целиком. Вот такую увидеть большую картину. Поэтому давайте отложим 16 главу немножко в сторону, мы к ней сейчас вернемся и посмотрим проследим один очень важный момент, как вот эта тема или вот эта фраза «во Христе» развивается на протяжении всего послания. А потом мы вернемся в 16 главу, и мы увидим значимость этого момента вот именно в этом списке, который Павел нам предлагает. Когда мы смотрим в целом на послание к римлянам, в нем есть тоже еще одна деталь или одна особенность, что Павел объясняет все послание о том, что значит быть во Христе и каким образом люди попадают в Иисуса Христа. Но делает это он в отношении двух групп людей. Евреев и неевреев, или греков, или еллинов. И по всему посланию мы встречаем такие фразы, например, во-первых, иудею, потом и еллину. Как иудеи, так и еллины. Или неужели Бог есть Бог иудеев только? Теперь нам нужно еще напомнить один очень важный момент, что в первом веке невозможно было представить двух групп людей, которые были бы настолько враждебны друг к другу, чем евреи и неевреи, чем евреи и еллины. Это были абсолютно разные две группы людей, которые их не объединяло ничего. Они разнились на политическом уровне, на культурном и на религиозном. Эти поклонялись одному, единому Богу, эти поклонялись массе придуманных идолов. Эти старались чтить Божий закон, эти открыто нарушали всевозможные заповеди в этом законе. Между ними, как я уже сказал, не было ничего общего, они были враги, презирающие друг друга. Вот к этим двум абсолютно разным, враждебным группам людей, не принимающим друг друга, Иисус Христос или Бог приходит с одним Евангелием. Очень знакомый на текст, Римлянам 1:16, «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». И вот очень удивительно, каким образом Бог ложит конец этой вражде между этими двумя враждебными группами людей. Бог ложит конец этой вражде тем, что являет им огромную милость, одаривает их этой милостью, и эта милость на корню убивает гордость человеческую. И как результат этого уничтожает все барьеры между людьми. Заметим, что Бог уничтожает вражду между людьми, являя и той, и другой группе людей незаслуженную огромную милость. Бог приходит к евреям и говорит примерно следующее, если мы так суммировали бы то, о чем идет речь в первых, особенно главах римлянам, что вы точно такие же негодные, как и они. Вы точно так же бесчестили меня, нарушая мой закон, как и они. Вы точно так же заслуживаете справедливого гнева и наказания, как и они. И вот зная все это, я избираю милость. Я хочу миловать и вас, и их. Я люблю вас точно так же, как и их. Мой сын умрет или умер за вас точно так же, как за них. И я даю вам свою жизнь, своего духа, вам точно так же, как и им. Вот очень интересно посмотреть на начало и концовку этого послания. Смотрите, вначале сказано так. Бог вердикт свой выносит людям, выносит им приговор и евреям, и язычникам. В Римлянам 3:19. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются все уста, и весь мир становится виновен пред Богом. И потом в конце он говорит, смотрите, в 15 главе 6 стихе, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Он приговаривает их, и он приговаривает их без Христа, соединяет их во Христе. Все уста закрыты перед Божьим приговором, все уста соединены и вместе славят Бога, и евреи, и язычники. Поэтому, суммируя, что значит быть во Христе в контексте послания к Римлянам? Быть во Христе означает быть соединенным с Иисусом Христом. Быть во Христе означает получить Духа Святого как доказательство того, что Иисус принял меня. И быть во Христе означает, что я попадаю в новую семью. И в этой семье мое положение во Христе значит гораздо больше, чем то, еврей я или язычник по рождению. Вот эта истина очень хорошо иллюстрируется в жизни Петра в послании в книге Деяний Святых Апостолов. Петр, еврей, не приемлет язычников, тем более римлян, которые оккупировали его территорию. Но теперь он уже апостол Иисуса Христа. Он ничего общего не хочет иметь с римским офицером Корнилием. И Бог должен толкать его, понукать его, дает ему личное видение. И вот Петр приходит в дом Корнилия, туда, куда он раньше бы даже не вступил в дом. Он начинает проповедовать Евангелие, и происходит чудо. Еще Петр не закончил свою речь, не призвал никого к покаянию, не поднял на молитву. Корнилий получает Духа Святого. И вот этот момент, здесь происходит революция в сердце Петра. Он пытается понять, что происходит. А происходит примерно следующее. Петр, стоя, понимает, что в этот момент Корнилий, язычник, получил Духа Святого точно так же, как он, Петр, еврей, получил в день Пятидесятницы. Он, Петр, во Христе. Но, судя по всему, Корнилий теперь тоже во Христе. Если Иисус Христос принял его, то теперь кто я такой, чтобы не принять его как брата? У Павла было то же самое. Только у Павла еще было более радикальнее. Мы видим, что Петр потом впоследствии, вот мы изучаем послание Галатам в нашей церкви, где Петра немножко вот шатало в сторону евреев, язычников. Но у Павла было все очень радикально. Как Павел не играл в игры с Евангелием. Как только он признал и понял, что Евангелие – это истина, он был весь там. Для Павла, если Евангелие – это действительно правда, значит, быть во Христе – это самое важное, что может произойти в жизни человека. Если Евангелие – это правда, то все остальное, что определяет человека, кто он есть, его пол, национальность, богатство, состояние, возраст, все это отходит на второй план и теряет свою ценность. Если Евангелие действительно правда, то Павел, еврей, имеет гораздо больше общего с язычниками во Христе, чем со своими родными собратьями-евреями, которые вне Иисуса Христа. И вот теперь, видя вот эту общую картину, мы можем снова вернуться в послание к римлянам, в 16 главу. Как мы уже сказали, Павел перечисляет список очень большой имен и акцентирует почти по каждому человеку там, что они во Христе. Другими словами, Павел говорит, я вам объяснил, что значит быть во Христе римским верующим на протяжении римлянам с 1 по 15 главу. А теперь приветствуйте тех, которые находится в Иисусе Христе. Приветствуйте тех, которые стали дороги мне. Евангелие, весть о Божьей милости и благодати полностью изменила круг общения, теперь уже апостола Павла. Давайте представим себе, если бы Павел написал римлянам 16 главу, вот этот список приветствий, до своего обращения. Из каких людей состоял бы этот список? Из всего, что мы знаем о Павле, о его прошлом, это, скорее всего, был список евреев точно, фарисеев, мужчин лет 40. Это был его вот круг того, с кем он вращался в Синедрионе, очень похожие между собой люди. Но теперь, после обращения, после того, как он понял, что значит быть во Христе, мы смотрим на этот список, и он совершенно другой. Комментаторы Библии, которые больше погружаются вот в культуру, в исторический текст, они говорят следующее. Вот в этом тексте, который мы прочитали, там 26 имен. Из этих 26 имен большинство не евреи. Более того, 17 из них – это рабы или те, которые были рождены у рабов. Такие имена давали рабам или бывшим рабам. 8 человек в этом списке из 26 – это женщины. Мы видим, что, скорее всего, они разные все по возрасту. По крайней мере, об одном человеке Павел говорит, что она стала мне матерью. Это очень разная группа людей, очень разношерстная группа людей. И единственное, что объединяет их вместе, это то, что все они теперь в Иисусе Христе. И вот теперь эти люди дороги Павлу, и этих людей он призывает приветствовать. Братья и сестры, а если бы вы писали свою главу Римлянам 16-ю, если бы вам, вы бы писали письмо, и в нем просили бы теперь приветствовать других людей, какие люди бы оказались в вашем списке? Если бы мы, другими словами, кто эти люди, с которых вы приветствуете? Кто люди, с которыми вы общаетесь? Кто эти люди, с которыми вы проводите больше времени? Можем ли мы сказать, можете ли вы сказать, могу ли я сказать, глядя на мой список, если бы я составил, что в этом списке основное, что отличает всех людей или объединяет, это то, что они во Христе. Видите ли, из воскресенья в воскресенье, по окончании собрания, мы общаемся с одними и теми же людьми. И эти люди очень похожи на нас. Они примерно нашего возраста, нашей культуры, где-то там в социологическом плане, там же, где мы находимся, проходим тот же сезон жизни, нашего примерно материального достатка, то это клуб. Это не церковь, братья и сестры. Но мы церковь. А если церковь Иисуса Христа, если мы во Христе, если мы в это верим и мы это исповедуем, то давайте приветствовать друг друга так, чтобы окружающему миру и нам самим было абсолютно ясно и очевидно, что люди, которых мы приветствуем, и люди, которых нам дороги, их отличает одно общее качество. При всей их разности это то, что они в Иисусе Христе. Другими словами, приветствуйте тех, кто во Христе, но которых вы не очень хорошо знаете в нашей большой церкви. Приветствуйте тех, кто во Христе, которые старше вас или, может быть, младше вас. Приветствуйте тех во Христе, которые более образованные, чем вы, или менее образованные, чем вы. Приветствуйте тех во Христе, у которых другие интересы в жизни, может быть, чем у вас. Приветствуйте тех людей во Христе, у которых другой характер, другой темперамент. Приветствуйте тех во Христе, которые не в вашем служении, где вы не пересекаетесь с ними по служению, или не часть вашей семьи или родства. Приветствуйте тех во Христе, которые не сидят здесь, там, где вы сидите годами в этой церкви. Приветствуйте тех во Христе, которые приходят на другое собрание. Вы знаете, в нашей церкви у нас есть золотая возможность практиковать наше единство во Христе, потому что у нас есть русское собрание и английское собрание. Наше собрание заканчивается первое в 10:50, английское начинается в 11:30. Давайте не будем торопиться уходить в 11. Давайте задержимся до 11:30 и поприветствуем тех, которые придут. Они часть нашей церкви. Они точно так же, как и мы во Христе. Они говорят на другом языке, может быть, они часть другой культуры, но они точно так же во Христе, как и мы. Мы вчера, у нас было прекрасное общение с беженцами из Украины, и мне очень приятно смотреть за нашими братьями и сестрами-американцами. Я иногда удивляюсь приятно и поражаюсь, какие усилия они предпринимают для того, чтобы вот это единство во Христе, оно было видимым. Оно им не просто, оно им сложно, но оно красиво, братья и сестры, когда Иисус Христос объединяет абсолютно разных людей. Поэтому приветствуйте друг друга во Христе. Это первое. Второе. Приветствуйте друг друга осмысленно. Вот давайте посмотрим снова на этот текст, на Римлянам 16 главу. Вот когда я читал его, скорее всего, некоторые из вас, наверное, уже устали. Вот приветствуйте и приветствуйте. Длинный список имен непонятных, которые странно звучат на русском, да и на английском тоже. И у нас вопрос. Зачем, Павел? Вот нам нужно, когда мы читаем тексты, которые у нас вызывают, озадачивают нас, нам нужно, стоит задавать вопрос. Почему? Павел, почему ты решил написать такую длинную главу и такой длинный список? Зачем тратить столько времени, бумаги, или тогда папирус был? Почему бы сократить, убрать с 1 по 15 стих и просто написать «Приветствуйте друг друга целованием святым». И было бы достаточно. В принципе, та же самая мысль, не правда ли? Зачем? Или почему? То, что делает здесь Павел, это удивительно. Павел замедляет темп повествования. С вами Павел начинает притормаживать, нажимать на педаль тормоза. говоря нам, не торопитесь. Вот смотрите, Павел в этом тексте 15 раз говорит, приветствуйте. 26 человек называет по именам. И ведь Бог, который вдохновлял Павла на написание послания к Римлянам, знал, что тысячелетиями это послание будут читать, и мы понятия не будем иметь о том, кто эти люди. Павел замедляет повествование. Другими словами, он говорит, что «я не хочу, чтобы вы пробежались. Я хочу, чтобы вы приветствовали этих людей», он пишет римским верующим, «и я хочу, чтобы вы действительно всерьез имели это в виду, когда вы их будете приветствовать». Это люди, это живые люди. И вот он, когда мы идем по этому списку, «приветствуйте имя», пауза. «Приветствуйте имя», остановка. Другими словами, он ведет нас по этому списку людей, не позволяя нам рвануть вперед, как, может быть, нам хотелось бы. Это вообще удивительно. Смотрите, послание к римлянам, наверное, из всех посланий Павла, оно самое знаменитое. В этом послании наиболее системно, точно, выверено представлено Евангелие. Доктрина представлена. Когда мы слышим римлянам, у нас в голове знак равно всегда, что это учение, это доктрина, это богословие. И удивительно, что в этом богословском трактате, где системно изложено наше вероучение, в этом послании самая длинная глава из всех его остальных посланий наполнена списком конкретных людей и конкретных имен. Почему? Почему в самом богословском послании самый длинный список конкретных людей? Я думаю, что это конкретный указатель для нас с вами, братья и сестры. Это указатель и напоминание Павла, что вот как должно заканчиваться любое богословие. Вот как должна заканчиваться любая доктрина. Она должна привести нас к конкретным людям. Я думаю, что Павел оберегает нас от опасности. Опасности, которую я видел в себе и продолжаю видеть, и проповедую эту проповедь в первую очередь себе, которую я видел в других верующих. Опасность следующая, что мы можем так любить истину, мы можем так любить Евангелие, можем поражаться его логичности, тем, насколько оно действительно удовлетворяет запросы нашей души, и на этом остановиться. Опасность в том, что мы можем вот так витать глубоко в богословских облаках и никогда не приземлиться к конкретным людям. Опасность в том, что наше христианство может быть очень абстрактным, что мы можем оперировать и прятаться за терминами, такими как миссия церкви на земле, видение, что нам нужно снаряжать святых, устроять церковь, созидать церковь, философия служения и забыть, что служение – это и есть люди, конкретные люди. С конкретными именами, своей судьбой, своими радостями и горестями. И поэтому Павел, вот так медленно идя по этому списку, он как бы махает таким еще, может быть, не красным, но желтым флажком. Не пропустите. Вы поняли Евангелие? Хорошо, не останавливайтесь на этом. Пусть это Евангелие не позволит вам пропустить людей, конкретных людей с именами. Приветствуйте друг друга во Христе и делайте это целенаправленно, осознанно, имея конкретных людей в виду. Очень интересно, как Павел вообще призывает приветствовать вот в этой главе. Заметим, что читая их у нас по всему этому отрывку, есть такие намеки, что для Павла приветствовать – это гораздо больше, чем просто сказать «привет, как дела». Вот смотрите, заканчивает он этот отрывок, несколько вот таких намеков у нас по всему тексту, заканчивает он этот отрывок удивительными словами. «Приветствуйте друг друга целованием святым». Это не просто формальное такое, как бизнес-приветствие, деловое, дежурное. Нет. В культуре того времени это сообщало принятие, семейственность, то, что этот человек мне дорог. Это первый намек, что приветствие гораздо больше, чем просто сказать «привет, как дела?» и двинуться дальше. Но заметим дальше еще, что Павел по очень многим из этих людей, он говорит, он делает некий такой добрый комментарий, он отмечает какие-то вещи. Эти вещи не повторяются, они привязаны к конкретному человеку, конкретной судьбой, там, где жизнь Павла пересеклась с этими людьми. И когда теперь он пишет римским верующим, «Поприветствуйте моих друзей», он говорит, «Перед тем, как вы будете делать, я хочу, чтобы вы знали, с кем вы будете говорить». Например, «Приветствуйте Прескилу и Акилу, которые голову свою полагали за мою душу. Приветствуйте Мариам, которая много потрудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, которые были узники вместе с тюрьме со мной. И так дальше по списку. Другими словами, Павел говорит, я хочу, чтобы вы поприветствовали 26 моих друзей. Но я не хочу, чтобы это было очередным дежурным приветствием. Я хочу, чтобы вы, подходя к этим людям, вы знали, что они значат для меня. И что они означают для вас. Другими словами, когда Павел говорит «приветствую», он имеет в виду, что будьте по-настоящему заинтересованы в этих людях. Любите их. И когда вы приветствуете, это и есть выражение вашей любви. Заметим, что Павел здесь, он был не уникальный в этом плане. Он просто был больше похожим на Иисуса Христа, чем многие верующие. Если мы читаем внимательно Евангелие, это очень удивительно, как Иисус Христос приветствовал людей и чем эти приветствия заканчивались. Несколько примеров. Иисус Христос приветствует женщину-самарянку, но перед тем, как ее приветствовать, Он обустраивает ситуацию так, что ученики не будут здесь, чтобы она чувствовала себя спокойно, безопасно, чтобы у них это вылилось в более глубокий разговор. Он приветствует богатого юношу. И здесь совершенно по-другому уже строит разговор. Это приветствие продолжается риторическим вопросом. И теперь это открывает дверь в сердце этого богатого юноши. Иисус Христос приветствует Закхея. Заканчивается это тем, что он оказывается у него дома. Он приветствует Нафанаила, и Нафанаил становится его другом. Для Иисуса Христа и для Павла приветствие не было просто формальностью. Приветствие не было просто вот таким неким дежурным. Впервые в своей жизни я отметил для себя, что приветствие – это может быть действительно выражением глубокого интереса к человеку, было вот здесь, в нашей церкви. Тоже по нашему приезду подходит ко мне наш дорогой брат Виталий Всеволодович, и примерно у нас вот такой состоялся разговор. «Рома, привет! Как дела?» «Нормально». Как твое сердце? Как твои отношения с женой? Так, заметьте, мы уже двинулись дальше первого вопроса. Я говорю, ну нормально. Насколько нормально? От 1 до 10, насколько нормально? Ну, 7. 7 хорошее число. Это полнота библейская, и вроде бы и скромно, и прилично выглядишь. Я говорю, 7. Ну, на этом дело не заканчивается. Почему 7? Здесь я уже решил по-еврейски пойти вопросом на вопрос. Говорю, в смысле, почему не 10? Нет, почему не 2? Я вообще запереживал. И заметьте, вот это приветствие, это была дверь в мое сердце. И я понял, что передо мной стоит человек, который не готов просто так пробежать. Я ему интересен. Он действительно заинтересован тем, что происходит в моей душе. Для Павла, для Иисуса Христа приветствие было гораздо больше, чем просто сказать «Здравствуй, как дела?». Итак, братья и сестры, приветствуйте друг друга осмысленно. Приветствуйте друг друга так, как приветствовал Павел и так, как приветствовал людей Иисус Христос. Давайте по-настоящему искренне искать сердце друг друга через то, как мы приветствуем друг друга. Давайте, пусть Бог нас убережет вот от дежурного ритуала или от опасности, еще от одной опасности, чтобы просто приветствовать людей вокруг, чтобы обо мне создалось впечатление, насколько я вот вообще радушный человек. Давайте помнить, что приветствие ничего общего со мной не имеет. Весь фокус на другом человеке, на его сердце. И когда мы будем подходить и приветствовать, давайте будем готовы слушать, готовы быть сосредоточенными на этом человеке и быть готовыми, чтобы то, что мы услышим, оно действительно затронуло наше сердце. Итак, приветствуйте друг друга во Христе, приветствуйте друг друга осмысленно. Третье, приветствуйте друг друга, полагаясь на благодать. И вот здесь мы подошли к самому сложному. В чем сложность? Мы могли читать этот текст, слушать то, о чем мы сейчас вместе с вами рассуждаем, и думать, все это, конечно, хорошо и правильно, но это не для меня. Я просто не такой человек. Я тихий, я спокойный, я интроверт. Со мной есть о чем помолчать. Я в ужас прихожу, чтобы подойти к брату и сестре, которых я плохо знаю в церкви. Все это хорошо, но это не для меня. Если это действительно так, что вы с этим делаете? Или если это происходит в сердце близкого вам человека, какой совет вы ему бы дали? Мы должны начать с очень очевидного. Когда Павел здесь говорит 15 раз «приветствуйте», это повеление. Это повеление, которое обязательно к исполнению. Заметим, это невозможно пропустить. Павел 15 раз сказал, чтобы точно мы поняли, что это все всерьез. Приветствовать друг друга – это долг и обязанность каждого христианина. И делать это так, как на том уровне, на котором нас призывает Священное Писание. Заметим, не сказано, кому приветствовать. Не сказано, что этим должны заниматься пасторы или лидеры домашних групп, или духовно зрелые верующие. Павел вообще никогда не был в Риме. Он еще не знал этих людей. Он говорит общее повеление всем обычным, обыкновенным верующим, которые ничем не отличались от нас, с теми же комплексами и страхами. Приветствуйте друг друга. И, как я уже сказал, это повеление, которое обязательно к исполнению. И это удивительное повеление. Это повеление, которое призывает нас к решительным действиям, к инициативе. Другими словами, Павел говорит, приветствуйте Прискиллу и Акилу. И римские верующие слушают, и вот что слушают, то, что он им пишет. И вот что он имеет в виду. Я вас побуждаю, приветствуйте Акилу и Прискиллу. И поэтому завтра, когда вы их увидите в городе, вы не отводите глаза. Вы не сделаете вид, что вы их не заметили. Вы не ждите, чтобы они вас поприветствовали. Нет, нет, вы подойдите к ним. Вы начните разговор. И вы их поприветствуете. Повеление приветствовать друг друга, оно уходит сердцем в Евангелие. Почему? Заметим, братья и сестры, что в Евангелии Бог сделал первый шаг к нам. Бог был, который проявил инициативу. Бог в Сыне Своем спустился к нам на землю. Бог сделал первый шаг. Бог нас приветствовал, и Бог нас принял в свою семью. И теперь, пережив Евангелие, имея Дух Иисуса Христа внутри нас, мы делаем то же самое по отношению к другим людям. Поэтому повеление приветствовать – это не просто такое второстепенное где-то там «хочу, сделаю, хочу, нет». Нет, нет, нет. Оно уходит в корнем, в саму сердцевину веры, которую мы исповедуем. И мы должны признать, что это нелегко. Это нелегко. Человек, который делает первый шаг, он рискует. В чем риск? А риск в том, что я подойду, я скажу: «Здравствуй, как дела?» Он скажет: «Хорошо». И будет вот такая пауза, и мы будем не знать, что делать дальше, и будем выглядеть глупо, и скажем: «Ну, с Господом», и пойдем к следующему человеку. И вот решиться на это, когда мы проиграли это в своей голове, наперед всю эту сцену, конечно, этот страх он сковывает. И это сложно, и кто-то, может быть, думает: как я уже говорил, я вот такой интроверт. Вы знаете, интроверт или экстраверт не играет никакой здесь роли, или, вернее, играет очень маленькую роль. Знаете почему? Потому что, да, может быть, для человека, вот которому легко начать разговор, ему действительно легче. Но то, что ему легче, это еще очень далеко от того, чтобы по-настоящему любить человека, с которым ты разговариваешь. И точно из Писания мы знаем, что любить другого человека – это нелегко и неестественно всем нам. Потому что мы все родились грешниками. И потому что мы все родились грешниками, а это означает, что мы родились теми, которые любим себя гораздо больше, чем ближнего. И даже в нашем спасенном, оправданном состоянии мы все еще в процессе. Мы в процессе, где Бог нас ежедневно, день за днем делает людьми, учит нас любить других больше, чем самих себя. И поэтому, конечно же, это нелегко, это сложно. И поэтому, когда Писание призывает нас «приветствуйте друг друга», оно призывает нас выйти из этой нашей привычной зоны комфорта. Подойти к брату или сестре, посмотреть в глаза, начать этот разговор. И это сложно, как я уже сказал. Но вместе с тем, братья и сестры, это удивительное повеление. Это удивительное повеление, потому что оно еженедельно, если не ежедневно, напоминает нам, уже спасенным верующим, насколько мы поглощены сами собой, насколько мы зациклены сами на себе и насколько мы готовы сами себя защитить. Потому что когда мы проиграли вот этот разговор, который может произойти, что мы дальше с этим делаем? А мы в принципе ничего не делаем. Мы разворачиваемся, как улитка, снова в свою раковину, в свою зону комфорта и идем к нашим друзьям и родственникам. Там, где нам будет легко общаться. И вот теперь, когда Писание в своем повелении, оно подводит нас к вот этой точке, к точке напряжения, к точке, когда нужно сделать этот шаг веры. На самом деле, это, как я уже сказал, это очень хорошее повеление, потому что оно нас подводит к той грани, где мы снова нуждаемся в Иисусе Христе, где заканчивается лимит наших человеческих способностей, а дальше должно включиться сверхъестественное. И в этом Евангелие. Заметим, Евангелие, оно как раз и начинается с того изначально, что мы приходим к Богу, разочаровавшиеся в себе, в своих силах. Мы разочаровались в себе, и мы доверяем Ему нашу судьбу. И тогда Бог делает в нашей жизни невозможное. И вот наша христианская жизнь, она должна работать ежедневно по такому же принципу. Поэтому, смотрите, 16 глава – это вот этот длинный список приветствий. Но в 15 главе, перед тем, как дать этот список, смотрите, что делает Павел. Павел, понимая вот эту динамику жизни, он приходит к Богу в молитве, в предстоянии за этих римских верующих. Римлянам 15 глава, смотрите, что он пишет с 5 по 7 стих. «Бог же терпение и утешение да дарует или да подарит вам, облагодетельствует вас, да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял на славу Божью». Заметим, перед тем, как дать повеление, есть молитва, есть предстояние перед Богом, есть исповедание этой нужды. И только потом он дает вот этот длинный список повелений «приветствуйте друг друга», подразумевая, что если человек придет к Богу с молитвой, то он сможет выполнить то, что требуется от него в 16 главе к Римлянам. Поэтому, братья и сестры, Бог дает свою благодать сегодня, и Он готов ее давать нуждающимся, смиренным, слабым. Божий принцип – мы приходим к Нему, и начинается спасение с нашей слабости. Оно продолжается, исходя из нашей слабости. И взаимное служение друг другу строится на нашей слабости. Бог не ожидает, здесь нет экспертов, и Бог не ожидает, чтобы мы были экспертами. Один из авторов, который пишет, всю жизнь занимается душепопечением, очень хороший служитель. И вот в одной из своих книг он говорит, что нуждающиеся и смиренные душепопечители – самые лучшие душепопечители. Те, которые сами понимают, что такое нужда. Те, которые не эксперты в этом, не гиганты в своих глазах. Итак, последний момент, который я думал привести нам здесь, чтобы показать точнее иллюстрацию, пример, вот как эта динамика работает. Представьте себе госпиталь, небольшой госпиталь, в котором лечат больных раком. Вот докторы, профессоры этого госпиталя изобрели медицину. Чудотворное лекарство, которое действует 100%. Но они должны ежедневно давать его пациенту на протяжении года. И через год 100% гарантированный результат. Теперь представьте себе, что вы пациент в этом госпитале. Вы были смертельно больной человек. И вот теперь вас приняли туда. Вы один из пациентов. Вы встаете утром и выходите из своей палаты в коридор. И вы встречаете других больных, других пациентов, таких же, как вы. Вот есть несколько вещей, которые вас всех объединяют в этом госпитале. Вы все больны. Вы все еще очень слабы. Вы все еще нуждаетесь в ежедневной помощи. И вместе с тем все вы медленно начинаете выздоравливать. И все вы точно знаете, что через год вы будете абсолютно здоровы. Братья и сестры, это мы с вами только в духовном плане. Это и есть церковь. Церковь – это собрание духовно больных, выздоравливающих людей, слабых и немощных. И именно к этим людям обращено повеление. Приветствуйте друг друга. Приветствуйте друг друга, полагаясь на благодать. Это одна из причин, почему раз в месяц мы принимаем участие в вечере. Каждый раз, когда мы участвуем в вечере, мы приходим сюда. Это напоминание нам о той благодати, которую мы когда-то получили. О той благодати, которая когда-то соединила нас вместе. И это же напоминание о той благодати, в которой мы ежедневно нуждаемся. Та благодать нас соединила вместе, а эта благодать, посылаемая Богом, позволяет нам жить вместе и приветствовать друг друга, как братьев и сестер. Я приглашаю вас сейчас встать и помолиться вместе со мной. Поблагодарить Бога за благодать и попросить у Бога благодати. А потом, когда собрание закончится, мы будем приветствовать друг друга так, как нас тому призывает Священное Писание. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Церковь. Мы благодарим Тебя за Евангелие. Мы благодарим Тебя за то, что нас, таких разных, Ты когда-то всех нашел. Ты явил нам эту милость, и эта милость, она ложит конец нашей гордости, нашему упованию на себя. И Ты призываешь нас пережить эту реальность, любить друг друга. Ты призываешь нас приветствовать друг друга. Ты призываешь строить наши отношения и всерьез воспринимать то, что все, несмотря на нашу разность, мы все в Иисусе Христе. Мы все имеем Твоего Святого Духа. И вместе с тем мы понимаем, Господи, что мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы нуждаемся в том преображающем действии Духа Святого, который когда-то был дан Церкви, для того, чтобы мы были Церковью. Мы просим всего этого. Во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!